Прочитаю два стиха, Откровение, 22 глава, 8 и 9 стих. Откровение, 22 глава, 8 и 9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». И последние слова этого 9 стиха: «Богу поклонись». Как-то дороги для меня стали прошедшие общения. Было в Караганде, брат зачитывал этот стих тоже в начале общения. Как-то сейчас тоже подумал, брат, сестры, история – это одно, можно перечислить даты, перечислить личности, но это не история, наверное, будет, это будет хронология. А история тогда, когда мы сможем хоть частичку понять, как мы вначале слышали, Церкви Божьей. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой вот уже 40 лет. Как и в жизни народа израильского, многие израильтяне, они видели не Бога, а видели Моисея, Аарона, неоднократно обвиняли их в том, что вот вы вывели нас. Они не смогли довериться Богу, и в течение этого пути 40-летнего пали в пустыне, не дошедшие до обетованной земли. Этот путь, он продолжается и в нашей жизни. Это не просто, как я говорил уже, хронология, а это жизнь. И мы не сможем полностью видеть, понять эту жизнь. Вот внутри каждого из нас здесь сидящих тоже есть жизнь, да? Какие там процессы происходят, частично человек знает, а очень многого и не знает. Вот так же и в жизни церкви, это духовная жизнь церкви. И эту жизнь возродил Бог в сердце каждого из нас, в сердце прошедших перед нами братьев, сестер. И вот как дорого бы видеть эту жизнь, видеть заботу Бога о том, что Бог вел. Не просто человек пошел сам, а Бог начал этот путь, Бог повел, Бог вел, и Бог верен, Он доведет. Он вывел народ израильский, Он довел, Он ввел в обетованную землю тех, кто были верны, но были верны всего двое. Тогда, когда пошли соглядатаи в страну обетованную, посмотреть землю эту, то они видели физическими очами своими Иисус Навин, Халев и те 10 соглядатаев одно и то же. Видели укрепленные города, видели великанов, сынов Инаковых, но вот эти 10 человек, они не увидели глубже, они не увидели больше. А Иисус, Навин и Халев увидели больше. Увидели глубже, как некогда Елисей, находясь на горе, он верою, он не очами своими, а верою видел присутствие Бога тогда, когда войско сирийское пришло взять его со слугой. Он видел присутствие Бога. Так Иисус, Навин и Халев видели и утешали народ, и говорили: «С нами Господь Бог». И мы можем их одолеть, мы можем победить. Вот так вот происходило зарождение церкви в нашем городе. Тогда, когда, может быть, многие пугали братьев, которые начинали это дело, многие смеялись, многие как-то даже среди братьев, оставшихся там, дополняли горечь, переживания этих трудностей. Но тогда, когда братья увидели руку Божию, они пошли за Богом. Не просто вышли, надумали идти другим путем, они пошли за призывом Божьим. И так думал, чтобы и нам, вспоминая этот путь, поклониться Богу. Не просто вспомнить личности. Некоторые личности, так вот вспоминая, приходится вспоминать с переживанием. Почему не дошли? Свернули с этого пути, хотя встали на этот путь. Бог призвал. не просто же сами пошли, а Бог призвал. Почему не дошли? Как народу израильскому Бог говорит, что помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог, ты вот 40 лет для чего? Для того, чтобы смирить. Бог каждого из нас смиряет, потому что в жизни нашей, в сердцах наших очень много нечестия живет. В природном человеке в нашем много греховного, много нечистого. И Бог смиряет. Много своеволия в нашей жизни. И это не только тогда, брат, сестры, и сейчас. Этот путь продолжается. В жизни каждого лично из нас Бог ведет. Вот как важно видеть не просто окружающих людей, окружающие обстоятельства, а видеть руку Бога. Недавно как-то дорого было на собрании, брат говорил снова об Иове. История знакомая нам, но как-то вот так Бог оживляет через эти истории упования наши, что Иов тоже не понимал, почему в его жизни постигло такое великое несчастье. Одно, другое, третье. Одно за другим приходит. Но Иов не поколебался. Я знаю, жив мой Искупитель. Иов остался верен Богу, и Бог восстановил его. Вот так вот, чтобы в нашей жизни, идя сейчас этим путем, нам тоже хранить верность Богу. Обольщения, страхи, которые были в прошлые годы, они сейчас есть. Может быть, другую форму принимает, тогда, когда в одни благоденствия враг по-другому подходит, больше обольщениями, может быть, стремится совратить с этого пути. Чтобы нам, взирая на Бога, который вывел нас на этот путь, остаться верными Ему. И думаю, здесь кто-то присутствует, может быть, так хотел вспомнить потом в процессе, когда буду говорить по годам. Многие братья помогали нашим братьям, сестрам и срегистрированных церквей. И как-то приходилось слышать, ну и сам как-то слышал, и больше, конечно, по свидетельству. Я сразу скажу, что я много это по свидетельству братьев, сестер. Сам я многого не пережил того, о чем буду говорить. Что-то переживал, что в чем-то имел участие, но не во всем. И вот те братья, которые тоже оказывали помощь, они видели действие Бога, но не пошли дальше. Чтобы, может быть, кто-то здесь присутствует, кто-то, может, будет слушать запись из наших бывших алматинцев, кто-то, может быть, искренне склониться и поблагодарить Бога, поклониться Богу. А кто-то, может быть, вспоминая свое прошлое, увидит, что он не увидел в том или ином обстоятельстве, не увидел руку Божию, увидел действия человеческие, увидел что-то обстоятельство, не увидел, что это Бог ведет для того, чтобы смирить, для того, чтобы испытать, буду ли я хранить те заповеди, которые Бог вложил в сердце мое, чтобы я шел путем послушания Богу. И чтобы, может, кому-то так, вспоминая свое прошлое, может склониться и поклониться в покаянии своем перед Богом. Что тогда, когда не увидел руку Божью. Вот здесь из прочитанного места Иоанн как-то склоняется, падает к ангелу, чтобы поклониться ему. Думаю, были, может, и такие, которые пошли за человеком и пришли в разочарование. И ангел говорит, не делай сего, ибо я сослужитель. Вот так вот бывало и в жизни нашей церкви, что как-то, может быть, очарованы тем или иным человеком, мы уже видели не действие, не руку Божию, а человека. И тоже приходили в разочарование. Как-то вновь и вновь хотел бы напомнить, чтобы мы увидели руку и действие Божие и могли поклониться Богу и в этом собрании, и за прожитую жизнь. У нас в Алмате началось оно с небольшой группы возрождения церкви или рождения церкви здесь, пробужденного братства нашего. Я, может быть, не все буду имена называть, какие-то буду называть, какие-то не буду называть. Началось так, что это и со второй Алматы, и с первой Алматы одновременно. Один из братьев, видя то, что происходит в церкви, мы по журналам это много знаем, уже рассказывали много об этом, видя все то беззаконие, которое творится, один из братьев поехал по церквам посмотреть жизнь церквей. Потом дальше поехал в ссылку к некоторым братьям, которые уже отбывали срок, потом были сосланы за Слово Божие, встречался с ними. И когда многое увидел в жизни церквей, братья поделились с ним, то он, приехав в свою церковь, это на вторую Алмату, он услышал, что он вычеркнут из списков церкви, не исключили его. Ставился вопрос об исключении. Но один из братьев сказал, что, ну, как-то заступился, говорит, мы не можем исключать тогда, когда у него нету греха. И когда он рассказывал о своей поездке, один из старцев совета, братьев совета, так говорит, ну вот, с кем повелся, того и набрался. И когда разговаривал с этим братом, он говорит, а я рад был, что я поехал в эту поездку, я набрался, как раз истину увидел. Увидел свет Божий, который Бог излил в мое сердце. И Бог меня повел этим путем. На первой Алмате троих там исключили. За несогласие с путем братцем. Примерно такая формулировка. И тогда, когда они в январе 63-го года, это первый раз они как-то собрались. Я не знаю, как они друг друга нашли, потому что один в Тастаке жил, эти на первом Алмате, и некоторые другие еще собрались в день вечери, тогда, когда совершалась вечеря. Они поняли, что они не могут участвовать в вечере из рук тех братьев принимать, которые отступили от истины Божией, потому что это свидетельство единства. И они в день вечери, в воскресенье, один раз в месяц вначале, начали собираться отдельно в посте, в молитве к Богу, чтобы Бог открывал, что им делать. Они еще не знали о том, что там в России, в центре, тоже братья уже, ну, может быть, и слышали, но не встречались ни с кем. И так вот сами как-то собирались, потом приехали Михаил Иванович Хорев и Дубовой сюда, встретились с ними, пояснили им пути братства возрожденного. И в октябре 63-го года у Василия Изаровича и Ксении Семеновой, там есть фотография, небольшой домишко. Они первый раз собрались уже как членское собрание, ну так и через краткое как бы освящение. Каждый немного говорил о своей жизни, о том, как он хотел бы идти, каким путем перед Богом, что принадлежности Господу. Вот так вот образовалась церковь эта. Первая церковь была 37 человек. Особенности такие, как вот говорил, чтобы которым вел тебя Господь Бог твой. С самого начала дьявол начал как-то действовать. Один из служителей со всех бы приехал сюда в Алмату, он житель Алматы был, встретился с одним из братьев, пришедших в эту церковь, ну так побеседовал с ним, подарил Библию, тогда это была редкость, вот Костя говорил, как маленькое Евангелие дарили. Он подарил ему Библию, и он вернулся назад, и с ним еще трое. Это буквально, не может быть, месяц или чуть больше побыли в этой церкви. Ну, трудности уже возникли, гонения, и они вернулись назад, и он там был рукоположен. Это с самого начала вот такое началось. Дальше, тут же, это было в октябре месяце, конец года или же начало 64-го, были рукоположены два брата, потому что служителя среди них не было. Это был Рещук, дядь Петя, кто-то его может помнить, старый член церкви. Он был рукоположен на пресвитера, и Броницкий Николай Абрамович был рукоположен на диакона. Это первое рукоположение первых служителей в этой церкви. Крещение в 64-м не было году, а было в 65-м первое крещение. принимали трое. Это Голдинов Семен Петрович, как раз который потом был пресвитером в этой церкви, Кудин Саша и Хохлова тетя Аня. Как проходили крещения, хотел немного остановиться. Сейчас как-то они проходят торжественно, и молодежь старается украсить как-то, то пару сделают, то так ворота с цветов, по-разному украшают. И оно естественное. А тогда они проходили в основном ночью. Однажды только, ну, насколько я смог вот так выяснить, днем проходили, но рано-рано утром Иван Петрович Плет приезжал, это в 67-м году он преподавал крещение, рано утром на речке, и то вывозили за город. А так в основном все крещения почти проходили ночью, и то ночью приезжала милиция, где-то забирали, разгоняли, но в основном успевали совершить крещение. Вот так проходили крещения. Тоже вот на переломе 65-66 год Рещук дядь Петя уехал. И был рукоположен классе Николая Яковлевича, о котором Костя говорил, недалеко от него не жили. И тогда же присоединилась к церкви группа Майер Мартын Давыдович. Тут две группы немцев собирались, чисто немцы, они по-немецки, у них служение проходило. Тогда, когда они познакомились с братьями с нашей церкви, они пожелали вместе совершать служение. Группа Майер Мартын Давыдович и Киберник Август Августович из Белинского. Вот эти вот две группы присоединились, и церковь уже значительно увеличилась. Оно проходило служение две русских проповеди и одна немецкая. Были и русские гимны, и немецкие. Участие было и на немецком, и на русском. Вот так вот проходили служения. В январе 67-го года первые были арестованы. Это Классин Николай Яковлевич, как пресвитер. Телегин Виталий Иванович был арестован и Бонда. Телегин Виталий Иванович и Бонда, дядя Иосиф, были арестованы за занятия с детьми. Костя немного рассказал, как проходили занятия с детьми. Хотел отметить, самое первое, кто начал заниматься с детьми, это тетя Маша Иванова. Муж был неверующий, дети были маленькие, он сильно так выпивал. И очень часто проходили занятия с детьми как раз в ихнем доме. Ну, во Времянке, у них там отдельная Времянка была, там проходили занятия с детьми. Вот так как-то она жертвенно посвятилась на это служение. Раньше так просто это не обходилось. Я упомянул, вот Виталий Иванович и дядя Иосиф Бонный были арестованы как раз за занятия с детьми. И отсидели Виталий Иванович 2,5, по-моему, года, а дядя Иосиф 3 года. Осенью 68-го года Николай Яковлевич был освобожден. Досрочно. Освободили его. Некоторое время он побыл на свободе, это осенью. А 8 мая 69-го года вновь арестованы снова Николай Яковлевич Классин, Бонин Асаф Натанавилович и Броницкий Николай Абрамович. Броницкий Николай Абрамович был арестован за благовестие, он по поселкам больше ездил по окружающим городам с благовестием. А Асаф Натанаилович был арестован за печать гектографом. В его доме они вдвоем с женой, еще один брат, по ночам, когда он днем отработает смену, ночью, когда уложат детей, они печатали гектографом, это синька такая, печатали и братские вестники, журналы, все, что привозили братья. И размножали тут, распространяли, вернее, тут, в Алма-Ате. Он был арестован за печать. Как я уже говорил, что вот в печати немало помогали братья и сестры с регистрированных общин. Ну, вот переживание, что, ну, как-то даже личности некоторые помню, которые этим занимались, но дальше не пошли. Хотя не понимали и говорили, мы понимаем, что ваш путь – путь истины. По каким причинам не пошли, мы не знаем. Дальнейшая жизнь у кого-то, конечно, печальная. Кто-то сейчас также остается членами церкви. В 70-м году был рукоположен Виталий Иванович на благовестника. Еще 67-й и 68-й год, а потом 69-й по 72-й, это вот эти вот года проходили собрания по домам. по домам и по полянам, чей давались. Тогда, когда начинали сильно разгонять, не давали возможности проводить в домах собрания. Тогда собирались по полянам. Костя упомянул одну поляну, по всей видимости, эта поляна была вот здесь, в Айнабулаке. Айнабулака не было, там было три поляны. Обе поляны, которые он упомянул, были в Айнабулаке. Крутой спуск, это было ниже плотины, а вот эта лощинка была, где базар сейчас находится, в Айнабулаке, кто знает. А сразу за базаром маленький ложок такой остался. Он был чуть-чуть больше. Вот там была другая поляна. Это были поляны на Айнабулаке. Были поляны еще в аэропорту, на аэропортовском озере две и на колхозке. Это Богдан Хмельницкого, Шемякина. Вот представьте себе разбросанные поляны. Белинского и аэропорт. И так вот транспорта не было. Единственная машина, потом вторая появилась, это была у Классина Николая Яковлевича «Москвич» и у Асафа «Запорожец». Это единственные машины были в церкви, а все на автобусах. И по разным полянам вовремя успевали, без опозданий, потому что бывало так, что если опоздаешь на собрание, то придут уже разогнано собрание или увезли куда-то, к пустому месту приходили, если опоздали. Бывало и такое. За эти же вот годы, 67-68, почему вот этот перерыв один год, и тогда, когда Николай Яковлевич освободился, он сказал, все, по полянам прекращаем, у меня дома. Вот здесь хотелось подчеркнуть его личность, жертвенность его. Он очень многим жертвовал. И он ни на что не взирал, ни на свободу свою, ни на дом свой, он не дорожил. Он все жертвовал для Господа. Это его черта вот такая была, жертвенность, такая как-то твердость. Мы не знаем, конечно, почему в дальнейшем, я скажу, что произошло в дальнейшем. И вот за это время арестовывали братьев на 15 суток, на 10 суток. Один такой момент, ну, суды происходили, как это, на 15 суток тоже через суд осуждали. И осуждает одного брата, Кондратий Феофанович Аполлонов был такой старичок. Он плохо разговаривать мог, петь не умел совсем. Говорил он так, ну, тяжело, не знаю, ну, какой-то недуг, видать, был. Ему говорят, 10 суток за то, что пел христианские гимны. А он говорит, да, гражданин судья, я-то петь не умею, говорит, я еле говорю. Но ты ж рот раскрывал, шептал что-то. Вот за то, что шептал, говорит, 10 суток. И все. Старенький такой старичок. Вот так вот проходили суды. И такие вот, ну и другие моменты, так немного, они и смешные, но вот так вот присуждали по 10-15 суток. Как проходили собрания по домам, Костя тоже частично сказал, я хотел еще такое сравнение привести. Вот примерно как тот дом жилой у Геры. Вот такой дом по 120, по 150 человек входили и проходили собрание. Церковь к тому времени уже где-то в пределах больше 100 человек была. И вот такие вот дома как-то вмещались. Я сейчас сам не пойму, как вмещались, понимаете? Не могу понять. Вот вспоминаю дом Барановских. Кто-то, может, знает его. Ну, маленькие комнатки, клетушки. И вот по 100 с лишним человек вмещались с детьми и проходили собрание. Мы в начале собрания тут говорим с братьями, как бы у нас вот тут вот белое пятно не осталось. То, что скамейки без спинок, да? Со спинками все заняли, а без спинок лучше там сзади сидеть в фойе, чем тут вот спереди, но без спинок. А тогда приходилось не сидеть, сидели старички только, ну и мамы с маленькими детьми, а в основном все стояли. И стояли вот там вплотную. Ну, на поляне тем более стояли. А я говорю, даже как в домах, в духоте вот такой, теснота друг к другу вот там вплотную. Что тогда, когда, ну, бывали такие моменты, когда плохо становилось кому-то, приходилось как-то другим выходить, чтобы освободить проход и, ну, и вынести или вывести брата или сестру. Вот так вот проходили собрания, и это в течение вот этих где-то 4-5 лет. Вот так вот проходили они. Хотел напомнить некоторых гонителей, которые особо так у нас в Алма-Ате. Это первый начал по там на Первомайке Пошкойно есть школа 17-я. У Вайсов Михаил Захарович был такой директор этой школы. Не знаем почему, но особо он просто ненавидел верующих. И он возбуждал, организовывал вот эти вот гонения. Ну, ему, видать, даны были какие-то права, что он мог приезжать в милицию, брать наряд милиции, руководить ими, и приезжал, разгонял. Также был еще Мариупольский, это был главврач санэпидстанции Октябрьского района, сейчас Турксибского. Тоже очень жестоко. Привозил себе в санэпидстанцию верующих, закрывал там, в милицию развозили. Как-то лет 6, наверное, или 7 назад, может, чуть больше, ехал на автобусе, смотрю, похож на него, на Мариупольского. Долго колебался, потом подхожу, говорю, извините, можно вам вопрос один? Пожалуйста. Я говорю, ваша фамилия не Мариупольский? Да, говорит, Мариупольский. А вы откуда меня знаете? Ну, я говорю, вот так и так. Вы помните, когда вы были главврачом, разгоняли? Да, помню. Говорю, вот времена были. Говорит, а вы, говорит, все еще живы, говорит. Я говорю, у нас церковь увеличилась, уже большая церковь. А где вы собираетесь? Ну, сказал ему адрес. Он говорит, надо прийти посмотреть. Говорит, может, кого-то из старых там еще, знакомых даже увидели. Я говорю, приходите. Но так и не пришел. И потом слышал, он трагический. Он таксовал его просто струну надели. Вот так вот кончилась его жизнь. Бог еще перед самой смертью давал ему возможность раскаяться в злодеянии. Но человек отверг. Это вот про Мариупольского. Была Шуткина такая, это зампредседателя райисполкома. Я просто говорю, те, которые особо преуспевали. Были и другие еще. И была помощница у Шуткиной Белоносова. Она не особо так, она под ее началом, под началом Шуткиной, но тоже занималась разгонами, но она и сейчас еще в Акимате у нас работает. Сейчас не знаю, года два назад она вызывала ответственная по идеологической работе. 8 мая 1972 года были освобождены Классин, Броницкий и Бонин. И вот с 1 июня, как он 8 мая освободился, с 1 июня этого года начались собрания у него проходить. Сперва в доме, потом у него был так пристроен маленький гараж, еще брезент натянули дополнительно, и вот в этом гараже проходило собрание. На ночь он туда машину загонял, скамейки убирал, а как собрание, он выгоняет машину, там просторный он получился, потому что брезент там еще пригородили, просто и стены, и крыша брезентовые. И там проходили собрания. 13 сентября 1975 года за один день, за субботу, собрали, я говорю, не построили, а собрали молитвенный дом на его участке. Большой, хороший молитвенный дом со сборных щитов. В субботу собрались все братья, к вечеру он был готов, в воскресенье там проводили собрание. А до этого заготавливали все эти щиты, окна, крышу со щитов тоже, все заготавливали по другим местам. В субботу на двух машинах грузовых все свезли, собрали вот так вот за один день. Но недолго. Этот дом простоял всего полгода. И что печально, его не разрушали. Власти его разобрали братья некоторые. Николаю Яковлевичу было предложено, ну он немец был по национальности, предложено выехать в Германию. Вызвали его КГБ, предложили выехать в Германию. Я сказал в КГБ, я точно не знаю, в КГБ или куда, чтобы как-то точнее было. Его вызвали, предложили выезд в Германию, но с условием, чтобы он сломал молитвенный дом. И он на это пошел. Разобрали молитвенный дом, и он весной 1976 года уехал в Германию. Тогда, когда вот как раз весной он уехал в Германию, этой же весной приехал Эп Иван Васильевич. Он из Джесказганской области, из самого Джесказгана. Он был пресвитером и здесь сразу стал пресвитером. После этого проходили собрания у Арих, дед Саши и теть Маши, вот о которых Костя говорил, что там укроп рос. Там не только укроп рос, а там парники были, да, Костя? весь огород был в парниках. Они занимались парниками, они этим жили. И вот что, ну, как-то пример и нам всем, воспитание детей, и детям нашим. Проходили, правда, правильно Костя говорит, по тропкам, строго по тропкам. Вот ранняя весна, там редиска растет в парниках, закрытые стеклянными рамами, и ни у кого из детей не было желания разбить стекло или вырвать эту редиску. Вот так вот там дети наши, ну, или, вернее, не наши, наши-то они здесь присутствуют, когда, может, мы были детьми, и так вот проходили там собрание. И это как раз палатка, где был пол из опилок, пленкой натянута, было вот как раз у Айхов. Перед Рождеством 76-го года, перед самым Рождеством, это значит 23 или 22 числа, вот этот молитвенный дом от Классина, разборный, привезли и поставили там у Айх, но ни разу не смогли в нем собраться. Тут же на следующий день милиция приехала, взяли 15-суточников и разрушили полностью этот молитвенный дом. Там должна быть фотография этого разрушенного молитвенного дома. И тогда, когда на Рождество 25 декабря собрались, а дом разрушенный, и пришлось снова собираться уже не то в палатке собирались, более просторно было, в доме у деда Саши Ариха собирались где-то, но собрались там и на улице пришлось стоять, и в коридорах, и везде, и все даже не могли войти. Вот так вот проходило это Рождество. Весной 77 года по весну 82 так был договор с кромерами Вальтером Иосифовичем. Они приехали сюда, в Алмату, всей семьей, им оказали помощь в приобретении дома, и у них 5 лет собирались в подвале. То вот сейчас, где Ваня Фрейзин живет, где жили богословские, вот в том подвале собирались 5 лет нашей церкви. Что? Ну да, полуподвал, не подвал, а полуподвал такой. И весной 77 года был рукоположен Голдинов Семен Петрович на пресвитера, который тоже в жизнь церкви очень много внес, вложил труда своего, заботы своей. Так же, как и Николай Яковлевич, тоже жертвенность можно подметить, многие другие стороны. Как-то его личность тоже во многих сердцах, думаю, осталась так в памяти. Но тоже через, потом я скажу, в каком году он ушел в регистрированную церковь. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Как трудно бывает, может быть, где-то смириться, когда не видим, что это действие Бога. Это его рукоположение. В 78 году в нашей церкви очень много было обысков. Вызывали и допрашивали про печать. Как раз в это время, ну, тут у нас и по области, и у нас в Алмате были точки, которые печатали и Библии, и другую литературу, не одна точка. И власти догадывались об этом. И очень много делали обысков. Что-то конфисковали, что-то нашли, а что-то так и не нашли, и удалось сохранить. И очень много было вызовов, допросов. Один обыск был у дяди Миши Зуева, у которого была церковная библиотека. Ну, тоже тайком он ее хранил. И такой момент в его жизни был, когда в доме все обыскали, ничего не нашли. У него была эта библиотека в сарае, поленница дров, а потом чуть-чуть поленницу отодвигаешь, и туда вход, там были шкафы с литературой. Все, кто участвовал в обыске, вышли, остались дядь Миша со своей супругой. Супруга у него ходила в регистрированную церковь, она не у нас была членом церкви. На столе какой-то ящичек остался. Они говорят, ну хорошо, вы здесь сидите, мы пойдем в сарай, все ваши строения, там будем обыск делать. Ну ладно, они ушли. И только жена хотела что-то сказать, а он так приложил палец к губам и показывает, молчи, показывает на этот ящичек. И говорит, ну пусть ищут, говорит, что они там найдут у нас? Ну дрова, говорит, тряпье разное. Ну так вот, сказал несколько слов, и сидят молчат. Ну прошло 2-3 минуты, они возвращаются, забирают этот ящичек и уходят. Как-то вот так вот Бог дал ему мудрость. Жена запереживала, если бы она сейчас сказала, сейчас найдут там. Они оставили и вышли, подслушивает, Что они будут говорить? Потом в 82-м году весной перешли в две группы, церковь разделилась, то, что ну, у кромеров уже ну, так, договоренность уже кончилась, что на 5 лет они давали согласие. Перешли в две группы. Это у Геры, вот где библиотека, тоже можем представить, в какой тесноте. Библиотека и хоровая раздевалка. Вот в этих двух комнатах пол церкви было. А церковь тогда уже где-то была в пределах 180 человек. Это только членов церкви. И у Зиминых на пятилетке тоже в полуподвале. На две группы разделила церковь. И вот в двух местах собирались, пока в течение года это было, пока у Гера-то подготавливался полуподвал тоже. Вот где сейчас собрание проходит, это брат Герод с Верой, это их частный личный дом, когда они купили. Потом, когда они уехали в Германию, они оставили этот дом в церкви для прохождения, для того, чтобы там проходило собрание. Вот там вот в течение этого года в подвале готовилось помещение, все простенки убирали. Один момент такой, когда стену убрали, и дом просел. Перекрытие там не бетонное, а стены, тяжесть, и начал оседать. И так как-то, знаете, ну, примером была твердость пресвитера, Семен Петрович в то время был. Он пришел к Герату и говорит, давай помолимся, останься спокойно. Ну и знаете, может как-то вот так Бог чудеса являет. Ну, в подвале убраны все простенки, и начало оседать. Ну, в любой момент как-то тяжесть стен может рухнуть, перекрытие, да, деревянное. Как-то они так помолились, ну и тут быстро братья начали делать, чтобы подпереть. И все как-то вот так Бог сохранил. Это один момент так из стройки. Весной 83-го года перешли к Гере в подвал. И там вот, я тут не выяснил, один из братьев мне дал данные, что в 82-м было очищение. Но в 82-м мы еще к Герету не перешли. А как помнится мне, что очищение у нас было в подвале у Герета уже, да, брат? Да, значит, в 83-м. Да? Как, вы в 80-м сидели, а вы участвовали, да? До 80-го получается? Нет. Вот, в 81-м принял. Ну, тут, знаете, ну, может быть, год, и трудно установить, потому что я расспрашивал, многие брали, и один от ноги, другой другой.
Это где-то 78-й, 79-й.
Ну, ладно, сейчас можете это. Я еще, знаете, когда я сейчас сидел, ну, запереживал, что, может быть, и небрежность с моей стороны проявлена, ну, время как-то, может, сослался на то, что времени нет, можно было бы и точнее немного. Ну, просил из Германии, с Америки друзей, но они как-то не откликнулись на то, чтобы дать данные. А вот данные за крещение, думаю, можно было бы нам собрать все-таки. По фотографиям, по тем, кто принимал в какие года, хоть частично, чтобы знать, сколько за это время у нас приняло крещение. Так, дальше, значит. В 86-м году был рукоположен Бонин Асаф Натанаилович на пресвитера. И тут некоторые данные такие, что 89-й и 91-й было среднеазиатское молодежное общение. Это первые общения, которые были так... В 77-м еще, правда, было в горах в Талгае. Тоже среднеазиатское, большое общение. О нем много и писалось в журналах, и уже рассказывалось. А это были общения у Юры Сергеева в огороде, которые проходили, а потом выходили с благовестием и в город, и в парк. Как раз Алексей Срудного, который сейчас там пресвитером, покаялся вот после этого общения, на этом общении. В 90-м году приехал Иван Петрович Плет и Хори Ваня в нашу церковь. Иван Петрович стал ответственным в церкви. И Хоев Ваня как помощником ему, с таким как-то, ну, на будущее, чтобы Иван Петрович поможет брату Ване, и потом Ваня, чтобы был ответственным в церкви. 89-й? Да? Значит, 89-й. Мне вот эти вот данные, я последние годы особенно. И в 91-м Голдинов Семен Петрович ушел во всех бы. В конце 91-го Иван Петрович уже уехал от нас, и Ваня Хоев был ответственный за церковь. Потом в августе 90-го года, 5 августа, первый раз мы собрались в новом молитвенном доме на Павлодарской. Вот там вот я за последние годы, правда, тоже за 90-й, 91-й, 92-й не смог данные сейчас быстро найти. А с 93-го по 03-й, по сегодняшний год, данные по крещению. 104 человека приняли крещение вот в том молитвенном доме новом. Вот за 10 лет 104 человека. Конечно, не сравнить его с этим молитвенным домом, мы знаем. Может, кажется как-то и низеньким, сереньким. А для кого-то он дорог, братья и сестры. Если видеть не просто строение, а видеть ту жизнь, которую Бог совершал в стенах того молитвенного дома. Потом 22 декабря 95 года на Котовского стали проводить собрание вот здесь, вот в той фойе, которая сейчас. И в январе 96 года разделение уже произошло на две церкви. Здесь церковь самостоятельно организовалась и осталась там. И 7 ноября 99 года благословение молитвенного дома уже вот это вот вновь построено. Вот так вот. Краткие даты, может быть. Оно, может, и не кратко, правда, получилось. Так хотелось бы, чтобы, как я вначале прочитал, Богу поклонись, чтобы как-то мы не только эти даты, они, может, где-то история интересная бывает, но чтобы поняли, что за этими датами скрываются многие переживания братьев, сестер и много действия Божие, которое все равно вел церковь. Наряду с тем, что многие вот из служителей в нашей церкви как-то трудности были всегда в основном. Кто-то приходил к служению, Бог приводил, совершал через его свое дело, но потом кто-то уходил, кто-то даже падал. Но Бог остался верен, и церковь его осталась. Он дал обетование, что врата ада не одолеют ее. Это исполняется обетование в жизни и вот нашей церкви поместной. Аминь.